Здравствуйте. В эфире информационно-паралитическая программа «Итого». В студии Виктор Шендерович. Сегодня в выпуске. Верховенство закона. Светлая годовщина. Земельный вопрос. Каравай и мордобой. Гиппократус эскулапус. Наша зоология. Во вторник, 12 июня, в России был выходной. Насчет этого фактора значтений не было, и вечером в субботу население начало отдыхать посильными способами. А вот по какому такому поводу случился этот выходной, как выяснилось при опросе, твердо знали лишь 9% отдыхавших. Эти яйцеголовые так прямо и ответили, что 12 июня – день принятия декларации о государственном суверенитете России. По такому случаю в Кремле собралась наша самая что ни на есть элита числом 1000 человек. Эту руководящую дивизию накормили-напоили по русскому народному обычаю с бюджетной скатерти-самобранки. И некоторое время после этого бойцы вспоминали минувшие дни. Лучше всех о значении той 90-го года декларации сказал главный бюджетник страны.
С этого документа начался отчет нашей новой истории. История демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.
Да. 11 лет верховенства закона – это вам не кот наплакал. Причем буквально на каждом шагу был этот закон. Приятно вспомнить.
В обстановке большого душевного подъема встретили трудящиеся страны 11-ю годовщину принятия декларации о государственном суверенитете. За это время Россия стала законной страной и вышла на большую дорогу демократии. Наладились взаимоотношения между исполнительной и законодательной властью. Новый основной закон закрепил права и свободы россиян. Непреодолимый заслон поставлен коррупцией. Надежно защищены сбережения граждан. Круглосуточно работает независимая от власти судебная система. В процессе приватизации и переприватизации укрепилась частная собственность. Центр избирком неуклонно обеспечивает равные права для кандидатов в органы власти и ее преемственность. Под государственной крышей крепко встал на ноги российский производитель. Священное право на свободу слова, право человека на жилье и само право на жизнь – все это теперь ежедневно находится под присмотром государства. Уверенно шагает Россия по второму десятилетию демократии.
А еще в день светлого праздника в Кремле по традиции награждали. Первым наградили Бориса Николаевича Ельцина. Он получил орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Насчет этого ордена было сделано специальное разъяснение. Такой же есть у нынешнего президента. Но тот орден был передан Путину Ельциным вместе с ядерным чемоданчиком, как символ власти. Символ этот точь-в-точь такой же, как просто орден, но на цепи. А Борис Николаевич с этой цепи уже сорвался. В общем, они отоварили друг друга по первому разряду, и чем при случае собираются награждать себя дальше, ума не приложу. А еще на минувшей неделе случился один знатный юбилей. Ровно 20 лет назад был лишен советского гражданства писатель Владимир Войнович. И что удивительно, как раз к этой дате ему вручили государственную премию. И что трогательно, вручил ее Войновичу выходец из того самого ведомства, которое главным образом и выживало писателя из страны. Вот как оно повернулось. А, кстати, может повернуться и обратно. Тут же как пойдет. У основоположников это называется... Вот я не помню, то ли единство и борьба противоположностей, то ли развитие по спирали. В общем, диалектика. На будущее загадывать не будем, а в настоящий момент Путин находится в вегетарианской фазе. Встречается с пчеловодами, филателистами, поддерживает журналистику. Медиасоюз организовал. То есть, организовал его журналист Любимов. А президент Путин прислал приветствие, в котором объяснил, зачем Любимов это сделал. «Медиасоюз, — написал президент, — стремится консолидировать журналистов, работающих конструктивно». Вот. Консолидация конструктивных началась у нас недавно, но успехи в этой области налицо. В особенности потому, что неконструктивных у нас мочат, а конструктивных подкармливают. На минувшей неделе в Петербурге 1500 активистов нового медиасоюза удачно совмещали ежедневные банкеты с инструктажом от президентского представителя в Северо-Западном округе генерала Черкесова. И то, и другое, надо сказать, удовольствие недешевое. Генерал Черкесов строго указал журналистам на недопустимость конфронтации с властью и сформулировал главные задачи нового медиасоюза – пропаганда нашего нового курса. Мы рады доложить генералу, что здешний поэт-правдоруб Иртенев, хотя и не был приглашен на медиафорум, но за глаза быстро проникся идеями пропаганды нового курса и уже занял исходное положение.
Довольно, ребята, над властью стебаться. Довольно, ребята, качать вам права. Настала, ребята, пора нагибаться. Гражданская поза теперь такова. Кому-то покажется это противно. Так что ж нам равняться на разных чудил? Зато эта поза весьма конструктивна, что главный конструктор на днях подтвердил. И позу этой, простой и полезной, я сам овладеть, как умею, стремлюсь. Да здравствует созданный волей железной единый медийный любимый союз.
Теперь новости законотворчества. На минувшей неделе Госдума опять поговорила о борьбе с коррупцией. Предложение Илюхина обязать чиновников предоставлять отчет о своих доходах особенно остро задело вице-спикера Жириновского. Он даже поясничать перестал. Ну, тут не до шуток, тут принципиальный вопрос.
Но если человек расскажет о всех своих доходах и все, что у него есть, то просто он во власть не пойдет. И во власть придут бомжи, у которых ничего нету. Ни квартиры, ни машины, никаких акций, ничего его нет. Он придет голый, тогда он будет тем более воровать.
В общем, не надо бороться с коррупцией. Сковырнем этих насосавшихся, набегут другие голодные, еще хуже будет. Поэтому, собственно, и слава богу, что Дума в четвертый раз за 7 лет не смогла принять этот чертов закон. Пускай уж все идет, как идет. Оставив в покое коррупцию, депутаты в пятницу добрались до земельного вопроса. Тут вообще началось, не опишешь в словах.
Доложить вопрос парламенту готовился Герман Греф, но левые подготовились еще лучше. Сначала на трибуну вышел аграрный сектор с наглядным пособием. Потом ее обложили остальные защитники серпа, и Грефа на трибуну не пустили. Когда он попытался заговорить из ложи, его обстучали. Дирижировал красными ударниками Шандыбин, а актриса-депутат Дропека поставленным голосом кричала во вражеское ухо «позор». Ну и докричалась. В аморфных рядах единства возник конкретный депутат Бранцалов, и от слов быстро перешло к делу. В общем, парламентаризм в действии. Ничего особенного. Строго говоря, легко отделались. В 19 веке за земельный вопрос вообще убивали. А впрочем, еще не лечат.
Теперь из этого центра цивилизации на охотном ряду перенесемся в места отдаленные. В минувший четверг губернатор Чукотки Абрамович объявил Чукотский автономный округ банкротом. То есть, по-русски говоря, все, что округ кому-нибудь должен, Абрамович прощает. Затем Роман Аркадьевич поделился удивительным для губернатора наблюдением. Он обнаружил, что на Чукотке нет банковской системы. А напоследок обнадежил местное население, назвав нынешний год годом проб и ошибок. Если учесть, что миновала только первая половина года, сие заявление начальника Чукотки можно считать анонсом.
Вам при мне хорошо?
Хорошо.
А будет еще лучше.
А в соседнюю Якутию тем временем прилетел министр строительства Шамузафаров. У него, граждане, беда. Дело в том, что в сентябре сюда же, на берега Лены, пообещал прилететь Путин, пожелавший лично вручить народу ключи от новых квартир. И крайним за это назначил Шамузафарова. Теперь тот ищет крайнего среди местного начальства, потому что никакого нового Ленска к сентябрю не будет. И это ясно и Путину, и Шамузафарову, и тому несчастному, которого назначат стрелочником. Впрочем, не всем стало хуже от паводка и начальства, хлынувшего следом. Например, имеется некая строительная фирма, которой добрые люди из Москвы без всякого тендера отдали заказ на восстановление Ленска. Она же, эта фирма, восстанавливала Чечню, то есть люди проверенные. В Чечне в технологический цикл было включено бомбометание с последующим списанием средств. В Ленске, надо полагать, особая надежда на следующее наводнение.
Вода, вода, кругом вода, 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 кругом вода.
Теперь о неисповедимых путях народовластия. В Приморье вот-вот начнется второй тур выборов. Агитация сегодня, сами понимаете, запрещена, поэтому я вам просто расскажу сказку, ни к чему никакого отношения не имеющую. В некотором царстве, в некотором федеративном государстве, на самом краю, жило-было избирательное право. И применялось оно очень избирательно. Например, одного кандидата сняли за то, что выступал по радио, а другого не сняли, хотя он тоже выступал по тому же радио. Дед плачет, бабка плачет, а избирком местный говорит. говорит: «Не плачь, дед, не плачь, бабка. Я тебе дам третьего кандидата, добромолодца из федеральных структур. За него и голосуйте. А кто царевичем станет, тот и молодец». Ну, сказки сказками, а наука наукой. Тяжелый случай на избирательном производстве напомнил нашему врачу-мозговеду Андрею Бельжо один случай из его практики.
Когда я работал психиатром в Тихоокеанской, орденоносной, маленькой психиатрической больнице, там как раз проходили выборы главного дежурного. Большинство больных поддерживало кандидатуру энергичного пациента Х, хорошо знавшего и любившего Тихоокеанскую орденоносную маленькую психиатрическую больницу с детства и мечтавшего навести в ней порядок. Но главный врач тоже ее любил по-своему и хотел, чтобы за порядком в ней следили санитары, которым он доверял. Как только не лечили бедного пациента К от навязчивой идеи стать главным дежурным. И надевали на него смирительную рубашку, и делали ему инъекции снотворного, и привязывали его к койке полотенцами, и даже ставили ему клизму по первое число. Ничего не брало пациента К, и тогда санитары применили старый дедовский способ лечения. Они дали надоевшему им пациенту К коленом под ягодичную область, и тот вылетел вон за стены Тихоокеанской орденоносной маленькой психиатрической больницы. А санитары стали бороться за звание главного дежурного между собой. Вот такая вот история болезни.
Теперь немного истории. Ровно 175 лет назад, летом 1826 года, в России был учрежден Верховный уголовный суд. И первым его делом стало дело декабристов. Собственно говоря, именно с тех пор в России и нет политических преступников. А кто против существующей власти, тот уголовник. Впрочем, что мы все о прошлом да о настоящем? Заглянем в будущее, почитаем газеты 2011 года.
Во втором туре выборов в одном из краев нашей страны опять разразился скандал, пишет новейшая газета. Двое неизвестных в галстуках набросились на одного из кандидатов и, приковав его наручниками к телекамере, вынудили агитировать в свою пользу за день до выборов. Из ближайших кустов выскочила судья с готовым постановлением о снятии кандидата за столь вопиющее нарушение закона о выборах. Чтобы не нарушать закон, газета не называет фамилий, поэтому остается загадкой, в каком нашем крае такое возможно. Закон о коррупции, против которого выступают коммунисты и аграрии, снова стоял на этой неделе в повестке дня Госдумы, пишет газета «Правда». Оппозиция называет данный вариант закона грабительским, лишающим десятки тысяч россиян средств к существованию. У здания Госдумы был организован стихийный митинг. Главный лозунг митингующих – «Не дадим подорвать устои российской государственности». В Госдуме в третьем чтении утвержден закон о пищепоедании, сообщает газета «Олигарх». Депутаты, ссылаясь на голодное положение большинства россиян, внесли в закон такие пункты, как запрещение сцен приема пищи в кино и на телевидении, в том числе в рекламе. Кроме того, закон запрещает прием пищи в общественных местах и продажу ее лицам, не достигшим 18 лет. В перерыве депутаты отправились в буфет, откуда, согласно новому закону, были удалены все тележурналисты. По сообщению «Экспресс-культуры», на днях неожиданно покинул свой пост художественный руководитель Большого театра Барри Алибасов. Барри Каримович объяснил свой уход прохладным отношением критики к премьерам оперы «Нана» и балета «Тодес», призванным возродить былую славу Большого. Министр культуры Децл сказал, что сожалеет об уходе Алибасова, но в ближайшее время надеется найти ему адекватную замену.
Вернемся, однако, в наши дни и немного попразднуем, благо есть что. Как раз нынешнее воскресенье – день медицинского работника. Этот вид фауны давно изучается специалистами, и в честь праздника кое-что о них мы расскажем.
Сегодня наш рассказ пойдет о медработниках, или по-латыни – Гиппократус эскулапус. Еще в незапамятные времена эскулапусы были случайно завезены в наши края каретами скорой помощи. Особи под вида Дантистус бормашинус предпочитают нападать на широко зазевавшихся граждан, вырывая изо рта остатки пищи, иногда вместе с зубами. А вот разновидность эскулапуса утка-горлонос завораживает добычу большим зеркальным глазом. Эскулапусы – санитары природы, а также ее медсестры и доктора. Нападают они, как правило, на больных и слабых. Считается, что эскулапусы паразитируют на теле человека. Они могут наброситься на вас и впрыснуть специальным жалом некую жидкость. Жало в теле, в отличие от пчел, почти никогда не оставляют. После контакта с эскулапусами у человека остается лишь немыслимые каракули на листке бумаги. Питаются эскулапусы на бегу, чаще всего коньяком, цветами и шоколадными конфетами. Одну из особей разновидности Гиппократус психиатрус нашей программе даже удалось приручить. Мы поздравляем нашу особь с профессиональным праздником и желаем ей психического здоровья и добрых хозяев.
И последнее, тоже из области здравоохранения. В минувший четверг Дума приняла во втором чтении законопроект об ограничении табакокурения. Дело святое. Но госмужи в процессе антиникотиновой молитвы начали расшибать руководящие лбы. Например, в законопроекте предложено ограничить демонстрацию в СМИ курящих государственных и политических деятелей. Своевременная инициатива, потому что президент у нас не курит. А так бы, пожалуй, они ограничили. Будьте здоровы.
Ha 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 ha